Еремия 43 глава, чтобы это понять, надо чуть смотреть контекст. Если мы читали по этому спутнику, то вчера мы читали бы 42 глава, и как-то все понятно. В то время в Вавилон пришли к Израилю, к Юде, уничтожали города и взяли некоторых из этих евреев в племстве в Вавилоне, а некоторых осталось. И они, те, которые остались, пришли к Еремию. 42 глава. Давайте прочитаем 42, 1 по 6. Потому что они пришли к Еремию и сказал: ну хорошо, дай нам совет от Господа, мы обещаем, мы будем делать согласно то, что Он скажет. Ладно, Еремия 42, 1 по 6. Читает кто?
И приступили все военные начальники, и Иоам, сын Карея, и Езания, сын Гошани, и весь народ от малого до большого. И сказали Еремии пророку: «Да пойдет пред лице твое прошение наше, помолись о нас Господу Богу твоему, ибо всем этом остатке, ибо из многого осталось нас мало, как глаза твои видят нас». Чтобы Господь Бог твой указал нам путь, по которому нам идти, и то, что нам сделать. И сказал им Еремия пророк: «Слышу, помолюсь Господу Богу нашему, по словам вашим, и все, что ответит вам Господь, объявлю вам, не скрою от вас ни слова». Они сказали Еремии: «Господь да будет между нами свидетелем верным и истинным в том, что мы точно выполним все то, что пришлет, с чем пришлет тебя к нам Господь Бог твой. Хорошо ли, худо ли, то будет, но глаза Господа Бога нашего, к которому посылаем тебя, послушаемся, чтобы нам было хорошо, когда будем послушны глазу Господа Бога нашего».
Спасибо. Так они сказали: «Ну, скажи нам, Слово Божие, мы обещаем, что когда ты будешь это сказать нам, мы обещаем, что мы будем послушны». Они там, остались там в Израиле и имели в виду: «Давай лучше как-то бегать к Египту». И они это хотели делать. И Бог видел, понял, что это то, что они хотели. И сказал: «Нет, не надо туда, к Египту. Надо оставаться там, в моем земле, в Израиле». И вот они обещали: «Хорошо, скажи нам Слово Божие, мы сделаем то, что ты скажешь». Хорошо. Еремия высказал Слово Божие. Сказал: «Нет, нельзя ходить туда, к Египту». И они сразу, когда они это слушали, сказали, вот здесь 43 глава, 2 стих: «Неправду ты говоришь, не посылал тебе Господь Бог наш сказать, не ходите в Египет, чтобы жить там». То есть это было для них очень неудобно. Они хотели туда, Бог сказал: «Нет». Ладно, решили, но это не Слово Божие. С нами тоже. Мы все здесь, потому что мы как-то любим Бога, мы поищем истину от Него. И мы откроем Библию. Вот Слово Божие. Мы обещаем Богу: «Ну хорошо, я твой сын или дочь, я хочу быть послушным, покажи, что мне делать». И Библия — это иногда очень страшно неудобно для нас. Очень неудобно. Это не то, что мы хотим. И каждый раз, когда мы что-то прочитаем в Библии, что надо так делать, надо, не надо это делать, мы очень хитрые по природе, мы очень хитрые. Мы как-то найдем путь, как-то объехать тот проблем, чтобы мне не надо делать прямо то, что там написано. У нас такая страшная способность есть. И мы, наверное, думаем, что только некоторых людей хитрые. Мы думаем, что нет, она не хитрая, она наивная, он очень хитрый. А фактически у нас все в нашем природе какая-то способность так, как-то выкручиваться, как-то читать, прочитать, понять то, что есть в Библии, и думать: «А нет, ну, наверное, так или так». Если мы так говорим, мы, в принципе, скажем Богу, что нет, твой слов – это не твой слов, я это не верю. И это ужасно, если мы так думаем. И, к сожалению, мы так и сделаем. Это лучше просто открыто признать перед Богом, что «Да, Господи, ты так сказал, и я не то сделал». Это гораздо лучше, если мы сможем так делать, чем как-то оправдать себе. И в принципе, наверное, разница между тех, которые будут жить вечно в Царстве Божьем, и тех, которые не будут, это в том, что те, которые будут в конце концов спасены, это те, которые признали, что я не то, что да, я согласен, То, что ты сказал, я так и не сделал. Помните, когда мы изучали Давид и его грех с этим Версавой? Она стала беременная, и за где-то год, он как-то, или 9 месяцев, по крайней мере, он как-то сказал, что нет, я ничего неплохого не сделал. И потом он признался, что да, это не то. И лучше было бы, если он сразу это сделал бы, признался сразу, что да, я согрешил. Ладно, то они все равно сказали, ну мы ходим в Египту. Хотя Бог сказал, что нет. Египет в Библии мы сможем понять как какой-то символ для мира. То есть для мира. То есть каждый раз, когда мы хотим уповать не на Бога, но на наши человеческие силы, это как Израил, как они вернули в Египту. Потому что помните, как Бог вывел свой народ из Египта через Червоное море. И это, вы знаете, что это символ крещения. Что мы были в Египте, в рабстве, Бог дал нам путь выхода, мы шли сквозь море, то есть через воды, это как символ крещения. И мы сейчас находимся в духовном плане в пустыне. Ходим ближе и ближе к Царству Божьему. Но Израил хотели от самого начала, хотели вернуться туда. Помните, как они сказали, ой, помните, как это было так хорошо там, как мы кушали то, что нам угодно и всякие. Хотя они там были в племстве, у них было страшно там, преследование. И мы тоже имеем всегда опыт, ну, впечатление, что это лучше просто выбросить мою веру и жить чисто по-человечески, как я хочу, по-мирской. И потом мы понимаем, что нет, я вернулся. И нельзя вернуться туда, в Египту, только впереди надо, через тот пустыню. Итак, они вернули в Египту. И 43 глава, 7 стих. «И пошли в землю египетскую, ибо не послушали гласа Господня, и дошли до Тафниса. И было слово Господне к Еремии в Тафнисе». То есть Еремия вернулся с ними туда, в Египту. Почему он так сделал? Я не думаю, что он это сделал из-за того, что он сам не верил. Я думаю, что он это сделал, потому что он очень хотел быть своим народом, хотя они слабы. Когда этих царей Вавилона пришли первый раз к Иерусалиму, они взяли Еремия, и потому что он пророчествовал за этих вавилонцами, они как-то очень добрые были с ними. И 40 глава, 4 стих. Когда они освобождали Еремия 44, они сказали ему, «Итак, вот, я освобождаю тебе сегодня от цепи, которые на руках твоих. Если тебе угодно идти со мною в Вавилон, иди, и я буду иметь попечение о тебе. А если не угодно тебе идти со мною в Вавилон, оставайся. Вот вся земля перед тобою, куда тебе угодно, и куда нравится идти, туда и иди». Итак, у Еремии был такой выбор. Или ходить в Вавилоне и жить там, или вернется туда, или оставаться там в Израиле. И вавилонская власть сказали ему, ну, куда тебе угодно. То есть все очень хорошо, в принципе, для Еремии. Но он выбрал уходить из этого. Он не шел в Вавилоне, чтобы жить там, наверное, довольно нормально. Потому что он хотел быть своим народом. И у нас постоянно есть тенденции, когда мы видим, кто, который не той живет, или кто, который слабый, как-то считать себя выше, чем тот человек. И как-то не ходить с ним. А Еремия, по-моему, как-то оставался постоянно с Иудой. Это как Иисус сделал с нами. Потому что если Иисус сказал бы, ну хорошо, у меня есть какой-то уровень духовности, а у Данкана, у Игоря или у кого, кто из нас, Синди, есть такой ниже уровень, хорошо, я не буду с ними заниматься, то кто из нас, в конце концов, пришли бы к спасению. Нет. Несмотря на то, что он имеет вот гораздо выше уровень духовности, чем у нас, все равно Господь постоянно с нами. Как Еремия оставался с этим народом, хотя они не сделали то, что нужно. Итак, если Бог так сделал с нами, нам должны и так же делать. Духовная гордость – это то, что Бог не может терпеть. Что человек считает себя как-то лучше духовным образом, чем других. Это очень не то. И последний момент с 10 стиха. Бог сказал: ну хорошо, вы уходите туда, в Египту, но все равно тот царь Вавилона все равно будет захватить Египет для себя. Он сказал 10 стих: вот я пошлю и возьму Навуходоносора, царя Вавилонского, раба моего, и поставлю престол его на этих камнях, скрытых мною, раба моего. То есть тот великий царь, который вообще не верил в Бога, ну, по крайней мере, в Бога Израилева, называется здесь как раба моего, то есть раб Божий. Значит, что есть людей, которые, наверное, совсем не верующие, которые как-то действуют в нашей жизни, но это от Бога. И они являются, в принципе, его рабов. Потому что они иногда придется как куколи, которые он просто использует в нашей жизни. Например, кто нам ограбил, например. Сложно понять, но тот человек, который нам ограбили, например, является иногда в одном плане раб Господа. Не значит, что он хороший человек. Он вроде атеист, но все равно Бог использует людей. У него есть какой-то план для нас. Все то, что случится в нашей жизни, это не случайно. Это не удача или плохая удача, или просто в жизни не так повезло. Нет. Есть какой-то высший план. И мы, конечно, с землей, с нашего стороны, мы не видим до конца, мы не понимаем до конца тот план. Только когда Иисус придет, и воскресенье будет, и мы будем жить вечно во Царстве Божьем, мы будем как-то смотреть обратно на той жизни и понять, что да, я вижу, как Бог работал, очень вот сложный план и замысл был для меня. Хотя пока в той жизни мы только это чувствуем, наверное, что все в моем жизни не случайно, что как-то он есть и как-то он работает, но как-то непонятно, как, почему. Но это все равно так. Есть комментарии? Вопросы?
Здесь они все время говорят, одни говорят, твой Бог. Твой Бог. Нет, возвращается. Твой Бог, ваш Бог. А Иеремия то же самое и отвечает им. Ваш Бог. Вот как-то вот это не совсем понятно, что значит. Твой Бог, мой Бог, ваш Бог.
Ну.
Ну как, ну Бог один.
Ну ладно, 20 стих, 42. 20. Вы послали меня к Господу Богу нашему, сказав, помолись у нас Господу Богу нашему. Есть разница между Господь и Бог. И в Ветхом Завете Господь переводится тот еврейский слов, но Яхве или Егова, или произношение не столь важно. Бог это просто Бог. Это может использовать у идолов или, ну, любой такой момент. А Господь, Яхве, это вот специфические имя для Бога Израилева. Итак, Господь, то есть Яхве, является ихний Бог. Я не знаю, если я правильно выразил.
Тогда почему Иисуса тоже Господь называет?
Ну, я говорю о Ветхом Завете.
О Ветхом, да?
Да. Итак, Интересно, там 20 стих, как они сказали, ну, говорили о Господь Богу нашему. То есть они считали, что Господь, то есть Яхве, является их Бог. Но они попросили у Еремии, давай ты помолись о нас, Господу Богу нашему. Если он на самом деле был бы их Бог, то можно прямо к ним, ну, вот, молиться.
А вот в третьем стихе они спрашивают, чтобы Господь Бог твой указал нам путь. Да. Твой.
Ну, я думаю...
Бог твой.
Да.
Почему? Значит, они его твоим Богом не...
Да. То есть, сейчас, я думаю, что это очень хорошо, вы вот заметили, что они сказали к Еремию, что Господь является твой Бог. А потом сказали, что Бог, Господь является наш Бог. Давай ты сможешь к нему молиться. Я думаю, что они признали, что на самом деле Еремия был искренне верующий. А когда они сказали, что ой, да, Господь является наш Бог, это было какое-то лицемерие. Они просто вот так сказали, так вот называли, как много людей сказали, вы, ну да, я в Бога верю, а давай, молись, пожалуйста, для меня. Это как... Только вопросы словам. Давай, Володя.
Ну, помните, в Ветхом Завете, когда Моисей выводил людей из Египта, перед Иорданом он сказал, перейдя Иордана, то есть огни, не поступайте по призыву сердца своего, так как вы считаете это правильным. Поэтому это у них спор среди людей, ну, все языки, говорят, твой Бог, мой Бог. Они поступали по собственному произволу, по своим домыслам, но согласны были с тем, кто его Бог, кажется, ему лучше, кажется, разумляет, а их путь истины. Поэтому они сказали, кажется, помоли твоему Богу. Они уже отрекаются от своего, свое учение, своих знаний, свое поклонение, кажется. Поняли, что путь истины именно его Бог.
Но к нему еще не пришли, да? Потому что он и его Бог.
А древние философы, они говорили, хочешь познать Бога, который в тебе живет, познай самого себя. И ты знаешь, что в тебе больше. Лицемерие, подлости, хитрости, справедливости. Вот это вот будет твой Бог. А к истину, который Бог на небе к нему обратится, он тебя наставит и научит, как в пути праведности.
А тут в 4 стихе тут же, да, Иеремия, пророк, слышу, помолюсь Богу, Господу Богу вашему. Сначала они просят попалить Богу твоему, а он говорит, отвечает, я помолю Богу вашему.
Согласно Писанию, да, вот по Ветхому Завету, есть общий национальный Бог, Яхве, есть как индивидуальный Элохим.
Юра очень хорошо заметил, что они сказали, чтобы Господь Бог твой указал нам путь. И он согласился, Еремия согласился молиться, но сказал, помолюсь Господу Богу вашему. То есть он типа ответил на то, что намек, который они ставили, что это твой Бог и не наш. Он сказал, нет, он тоже должен быть вашим.
Да. Это как данное время. У меня свое мнение, кажется, разумение, понимание Библии. У тебя свое. У тебя твой Бог, кажется, наставляет, как ты понимаешь. Меня мой Бог наставляет так, как я понимаю. Но давай помолиться нашему Богу. Не твоему, не мою, а нашему. Да. Чтобы он нас объединил, в общем понимании. Вот сейчас тут в чем заключается.
Еще есть истина наверху, да?
А?
Истина наверху.
У Бога есть.
Да.
Сколько тогда?
Истина здесь будет от Бога.
А то, что внутри, это не истина, да? Это личное.
Ну так. На данный момент разумление может быть человеческое измышление. Или Бог тебя наставляет. Здесь, вот здесь дают разницы.
Здесь.
Мы живущие на земле, кажется, мыслим по-человечески, здесь по-земному. Апостол Корея, Павел писал Коринфянам, кажется, духовный думает о духовном, а плоской думает о плоском. Вот на данное время, кажется, у нас как бы противостояние, мы думаем о плоском, но не о духовном. А когда возьмите, когда будете духовные, мы пойдем. И придем, да я ему
понимаю.
Обратно на то, что Юрий заметил.
Я так понимаю.
42, 3, 4. Это похоже на, например, если кто зашел бы ко мне и сказал, там, молись, пожалуйста, к Богу твоему за меня. Ну, конечно, мне не буду отказаться.
Это может быть.
Но самое главное, сказать тот человеку, что, допустим, я не являюсь, или какой-то пастор, священник, не является какой-то служба молитвенной службе. то есть, в смысле, заходи ко мне, ну хорошо. Но у православия, католиков, тем более, к сожалению, это ужасно. Как люди доходят к батюшке, да, скажут, ну, молись для меня, пожалуйста. Ну, сколько это стоит? Ну, у католиков, похоже. Да. Все, дай деньги, хорошо, я это сделаю. Это совсем не то. Ответ должен быть к этому человеку, ну хорошо, я молюсь для тебя, но тебе должен сам молиться. Если Бог является твой Бог, то ты должен молиться сам.
Данкан, у меня такое ощущение, что это, ну как бы, остаток, ну, язычества, да?
Но.
Много богов тогда было, и у каждого свой бог, типа.
Да, потому
это,
что...
Это, извини, как у греков, на каждый случай жизни свой бог. Любви там, торговли там, что-то еще, Бакхус там был еще...
Нет, но это типично у всей религии, что есть батюшка, есть священник, и ты к нему как-то заходишь, дашь что-то, хоть ты живешь в джунгле, ну хорошо, ты заходишь, ты дашь ему столько бананов, столько чего, и он для тебя молится. И да, ты правильно сказал, Юрий, что вот это начинается вот как-то влиять на христианство, ну, кавычками. И так и не должно быть. Допустим, мы заходим сюда, по воскресеньям, чтобы каждый человек сам молится Богу. Чтобы каждый человек сам для себя молится к Богу. Не просто спросить у кого-то, давай для меня молись, пожалуйста. Все, я ухожу, все спокойнее, он это сделал для меня. Отношения с Богом, это не то, что мы сможем как-то фиктивно делать через другого человека.
Это должен быть лично. Типа, да?
Да. Но если, если у тебя супруга или супруга, ты должен иметь отношение с ним или с ней. Это нельзя постоянно через посредника. Ну да, давай, говори с ней, говори с ним. В конце концов, надо сам себе.
И вот такой момент еще. В прошлые времена были божества на всех пути жизни.
Божества? Ну я говорю, у греков.
Да,
сейчас.
Нет, но общий Господь, единый.
Юра,
один момент такой вот. Это какое-то в христианстве осталось от язычества.
Да.
Иконы, кресты, да, какие-то кадила, там все это. Вот,
да,
вот это вот, так сказать, это мишура такая вот около веры, около Библии, да, и вокруг этого что-то настроено такое, но это я говорю, это что-то от язычества.
Это большинство
от язычества осталось.
Это поэтому нам должен
это,
читать
это,
Библию.
Язычество, да?
Да.
Вот Слово Божие, ничего не надо.
Молодец.